Глава 11. Шершеля Фам в грибном лесу. Как я и планировал, спасибо хозяевам зоны, а ночлег мы с тигренком встали в грибном лесу, вместе проклятым богом, людьми и сталкерами. Нет, грибной лес – это не уровень, как может подумать неискушенный читатель. Грибной лес – небольшой такой участок зоны, размазанный вдоль западной границы радара. Притом участок достаточно неказистый и скучный на вид. Идешь себе идешь, вдруг понижение, все теснее жмутся друг к дружке ясени и дубы, все желтее трава. Вдруг слышишь, где-то там внизу журчит ручей. Это значит, совсем рядом поляна, а на ней родник. Близ родника три поваленных дерева с отстающей корой. Под этой корой сидят насекомые вроде жуков с блестящими синими спинками. Я не видел таких там, за периметром, никогда. Да, так вот поляна. На этой-то поляне и можно переночевать. А все, что вокруг поляны, это и есть грибной лес. Что же за грибы в этом грибном лесу, спросите вы? И можно ли их есть? А ваш комбат вам на это скажет, что те грибы не только нельзя есть, но даже и прикасаться к ним без костюма полной защиты категорически не рекомендуется. Да и в костюме лучше не надо. Ресурс костюма тоже не резиновый, его экономить нужно. Потому что прикосновение к такому грибку ведет к жесточайшим, невиданным ожогам. Ладонь на такой грибок положил, и ладони вместе с кистью нет. Вместо них шипящая кислотой культя. Вдобавок ко всему, эта грибоподобная дрянь, густо облепляющая толстые стволы деревьев, невидимая. Точнее сказать, настолько успешно мимикрирующая под цвет и фактуру материала, на котором она проживает, что становится, по сути, невидимой. То есть прислонился ты спиной как бы к стволу дерева, а на самом деле к сгустку кислотной этой гадости. И катаешься потом по земле с вынимающим душу воем, на помощь зовешь. И хорошо еще, если анестетик есть, который тебе позволит от боли с ума не сойти и до доброго доктора кое-как добраться. А если обезболивающего нет, тогда пиши пропало. Ты, скорее всего, покойник. Вот такие грибы у нас в зоне, если кто не знает. Немало сталкеров лишились пальцев, рук, ног, кожи или как минимум одежды, прежде чем до всех до нас наконец дошло, что такое грибной лес и в чем его подлость. Я лично дважды возвращался за периметр, несонно хлебавши, из-за того, что, зайдя в грибной лес, что-то там не кстати задел, к чему-то там неловко прислонился. В общем, грибной лес пользовался заслуженной дурной славой. Его дуротничка, который жизнерадочно бил из земли в тени трех берез, закрученных штопором неизвестной аномалии, пить тоже категорически не рекомендовалось, мол, козленочком станешь, а то чем похуже козленочка, допустим, псевдоплотью. Я много лет старался держаться от грибного леса подальше, до тех пор, пока 2 года назад мы с Костей и Тополем не вляпались в одну историю, где фигурировали занятые нами и неотданные крупные суммы. Оскорбленные нашим поведением кредиторы и несколько дурно воспитанных парней, в просторечии зовущихся мародерами, которым кредиторы поручили взыскать на занятые нами суммы вместе с немалыми процентами. Мародерами этими предводительствовал некто по кличке Монах. Они поймали нас у овечьего брода и принялись профессионально и жестко прессовать. Тогда нам с Туполем пришлось туго. Оба раненые, мы, однако, разделались с частью наших пленителей, когда самый опытный из них, Монах, и двое его самых крепких и свирепых подручных, как раз отошли ненадолго по вызову с ПДА и сразу бросились спасать наши шкуры. Спасать их нам пришлось в грибном лесу, где и застала нас ночь. Ту ночку я не забуду никогда. У раненого в ногу кости началось что-то вроде воспаления. Горячий, как кипятильник, он лежал на жухлой траве, обхватив руками голову, и громко вслух бредил, выл по собачьи и раз в 10 минут просил воды. Да так жалобно и убедительно просил, что слеза наворачивалась на глаза. Я и сам, признаться, страшно мучился от жажды. Наши фляги вместе со всеми прочими манатками достались людям Монаха. Мы не пили и не ели уже 20-й час. Ситуация усугублялась тем, что на расстоянии 3 метра от нас соблазнительно журчал родничок. Во мне долго боролись здравомыслие и физиология. Нельзя ее пить, ни в коем случае. Самое малое – заболеешь лучевой, а то и сойдешь с ума, проживешь остаток жизни, изображая животное белку или животное антилопу, бормотал упрямый комбат-традиционалист. Ну а комбат-пофигист возражал ему. Про лучевую бабка надвое сказала, про животное белку тоже может быть фантазией. Но главное, если я сейчас же не напою тополя, он может от горячки и вовсе сканать. У меня на руках сканать без всякой лучевой, а если я попью сам, у меня помутится рассудок, и я не смогу даже вытащить раненого тополя за пределы периметра. Моя борьба с самим собой продолжалась 6 часов. На рассвете, помню, как я искренне, по-детски радовался утренним сумеркам, я положил с прибором на все нельзя и все-таки погрузил ладони в текучий ледяной хрусталь родничка. Умыл лицо, помню, как пощипывало рану на подбородке и свежую ссадину над бровью. Затем пополоскал рот и сам не заметил, как выпил глоток, потом еще глоток и еще 20 полноценных глотков. Какой же сладкой! Божественно сладкой была та вода. Затем я подтащил беспрестанно бредящего тополя к ручейку и дал ему напиться. Я был уверен, теперь все пойдет на лад. Помню, как я сидел в центре той самой поляны, в сердце грибного леса, и думал о том, что жизнь все-таки прекрасна, что занимать деньги можно лишь в крайнем случае, и то желательно у банков, а не у бандитов. И что хозяевам зоны определенно присуще утонченное чувство гармонии, если в таком страшном и неблаговидном месте они поместили единственный на ползоны источник чистой пресной воды. А еще я думал о том, что за всю ночь нас с тополем, таких беззащитных, не потревожил ни один мутант, ни один Припять-кабан, словно бы и не в зоне мы ночевали, а вне ее пределов, в обычном таком лесу. Именно тогда я понял. Если не лапать стволы деревьев, облепленные смертоносными грибами-невидимками, и соблюдать простейшие меры предосторожности, грибной лес ночью – это просто находка для сталкера. Мутанты, которые боятся грибов-невидимок, туда не суются. Аномалий крайне мало. Обычно на поляне возле родничка водится одна единственная жадинка. Кроме того, есть свежая вода и для гигиены, и для питья. Чем не рай? Конечно, делиться своими открытиями с кем-либо, кроме тополя, я не спешил. Я же не ученый, в конце концов. Никаких клятв, пусть и чисто символических, прознания, которое должно служить человечеству, выпускаясь из универа, я не давал. В частности, потому что универ так и не окончил. Я думал так. Кому надо, те и сами к тем же выводам, что я, легко придут. А кому не надо, так тому и не надо. Теперь вот тигренок тоже будет знать про грибной лес, а значит, сможет разболтать. Но чем больше я смотрел на тщедушное щуплое тельце, в котором жила дерзкая отважная душа настоящего мужчины, тем меньше беспокоился по этому поводу. Такой не продаст. скорее всего, не продаст и не предаст, как не предал он свою девчонку Алену. «Ну, значит, так, младшой», — начал я веским голосом старейшего и мудрейшего альфа-самца. «Мы входим в грибной лес. Грибы там такие, что лучше бы матери природе вообще таких грибов не производить. Эти зловредные грибы-невидимки растут на деревьях, поэтому к деревьям ближе, чем на полметра, не подходи. Это понятно?»
«Это понятно», — с обреченным вздохом пробормотал тигренок.
«Теперь оглашаю развлекательную программу на сегодняшний вечер. Пункт первый. Ужин. На ужин у нас банка тушенки на двоих и по брикету растворимого пюре на каждого. Чашка для растворимого пюре у меня только одна, и ложка тоже в единственном экземпляре. Поэтому есть будем по очереди. Вначале ты, потом я. Это ясно?»
«А почему вначале я? Как-то неудобно. Пюре все-таки ваше».
«Да и по старшинству было бы логичнее», — пробормотал тигренок. «Первым ты будешь есть потому, что спать ты тоже будешь первым».
«Как это спать первым?»
«Напоминаю, что спальник у нас только один, тигренок, поэтому спать мы тоже будем по очереди. Вначале ты, потом я. Это самое спанье у нас идет вторым пунктом нашей сегодняшней развлекательной программы».
«А можно я вторым?»
«Что вторым?»
«Спать я буду вторым», — спросил тигренок.
«Нельзя».
«Но почему? Какая разница?»
«Потому что ночью спать хочется гораздо больше, чем утром, а караулить себя, хабар и товарища хочется гораздо меньше. Поэтому перед тем, как караулить, тебе надо выспаться как следует».
«Вот как?» — пробормотал тигренок, озабоченно прикусил свою тонкую губу.
«Значит, караулить? Что-то типа вахты на корабле?» «Ну да, типа вахты. Потому что мы не в пятизвездочной гостинице спать укладываемся, а среди леса в зоне, где бродят мутанты, мародеры и военсталкеры, и где ценнейшего подсолнуха и уникальных ножниц можно лишиться так же легко, как попасть в зыбь или гравий-концентрат».
«Но послушайте, Владимир Сергеевич, 21 век все-таки на дворе. Неужели нельзя что-нибудь более совершенное придумать? Ну, типа сигнализации, что ли?»
«Какой же ты все-таки глупый тигренок, несмотря на всю свою смекалку и образование», — подумал я, но благоразумно промолчал. Я знал, что глупыми мужчин возраста тигренка имеют право называть только женщины. Мужчинам нельзя. Просто нельзя и все. Я сделал терпеливое лицо. «Видишь ли, тигренок, сигнализация у меня, конечно, есть, причем достаточно дорогая и совершенная. И название у нее такое жизнеутверждающее – «Весна-3». В этой сигнализации имеется 7 автономных датчиков. Я размещу их так, чтобы подобраться к месту нашего привала незамеченным было практически невозможно. Но! На спальный мешок все равно один, поэтому, продолжил за меня тигренок, не без талана имитируя мой занудный менторский тон, спальный мешок тут ни при чем. Дело в том, что мы в зоне. И то, что может служить весьма совершенной сигнализацией там, по ту сторону периметра, я махнул рукой куда-то в сторону Красноармейска, а зачастую является бесполезной игрушкой здесь. Начать с того, что здесь много электромагнитных аномалий. Некоторые из них вырубают сигнализацию на небольшое время, допустим, на 10-20 минут. А вот другие по забористи вырубают навсегда. Но мораль одна. Ни на какую электронику полагаться на все 100% здесь нельзя. Вот были бы мы в рыжем лесу, там иное дело. А здесь лес грибной. И, так сказать, погоды здесь стоят другие.
И что я должен буду делать, если вдруг какой-нибудь, ну там, допустим, кровосос?
Первым делом ты должен будешь разбудить меня.
А вторым?
Вторым делом. А вторым взять пистолет. Я протянул тигренку свой Стечкин и выстрелить в этого, допустим, кровососа.
«Но я же не попаду. Что толку стрелять?» Лицо тигренка выражало искреннее недоумение.
«Знаешь анекдот про петуха, который бежит за курицей и думает? Не догоню, так хоть согреюсь. Знаешь или нет?»
«Не знаю, то есть знаю теперь».
«Так вот, и ты должен действовать, как тот петух. И думать, не попаду, так хоть согреюсь. То есть, фу, напугаю кровососа. И вообще наведу кипиш».
«Кипиш?» Как видно, этого жаргонного словечка наш инопланетянин-тигренок тоже не знал.
Ну да, кипиш — это значит суета, такая конструктивная, деятельная суета, отвлекающая противника.
Ага, понятно. Буду наводить этот вот кипиш.
Ну и отлично.